Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех, кто меня сейчас слушает. Сегодня 20 марта. Как вы помните, летом мы завели такую традицию, что я называю дату. Если у вас тоже 20 марта, значит, надо звонить в студию и общаться. А если у вас какое-то другое число, значит, это повтор. Но мы выбираем самые интересные повторы, поэтому их тоже рекомендую слушать. Итак, у нас 20 марта, и у меня к вам короткая загадка. Мы накануне некого праздника, который сейчас в полночь наступит. И кто первый дозвонится и угадает праздник, мы ему дадим приз «Слушатель месяца». Вот Александр смотрит меня с удивленным лицом. К сожалению, кроме этого звания «Слушатель месяца» ничего не будет. Так, нам уже звонят. Рушан, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Навруз, может?
Конечно, конечно. Вот мы сейчас пометим вас в нашей тут этой картотеке. Рушан, слушатель месяца. Саш, организуй, пожалуйста. Как вы планируете отмечать Навруз, если планируете?
Не, мы не отмечаем.
Мы тоже вот. Я... Ну, вдруг.
Татары его не отмечают. Татары отмечают обычно Новый год. Угу. Которых я знаю, по крайней мере, нижегородские. Может, где-то еще другие отмечают. У нас как бы традиции нет.
Ну, вообще, если говорить, да, про отмечания, то это страны бывшей Персидской империи. То есть Средняя Азия его любит отмечать, азербайджанцы любят отмечать, а вот уже, да, сюда к нам, в Центральную Россию, тут уже, да, как бы не принято. Хорошо, расскажу, как мы планируем его отмечать. Мы наварили 1000 порций плова и поедем в миграционную тюрьму, в спецприемник Сахарова, повезем плов. Повезем финики, повезем лепешки и поздравим всех людей с непосредственно Наврузом. Ну, опять сейчас пост, кушать надо им вечером. Вот мы поэтому поедем во второй половине дня, прям с горячим пловом, чтобы люди вечером могли покушать.
Ну, благое большое дело, сидеть всегда бедолага.
Ну, это да, причем обидно же, но они же административщики. А по факту сидят, ну, будем говорить, в условиях строгого режима, потому что регламентов каких-то жестких на спецприемник нету. И в каждом регионе на усмотрение местного руководства там как-то организовывается. Где-то это более лайтово, где-то там более строго. Зависит от конкретного руководителя. Вот. И получается, что у нас здесь люди сидят, если это смотреть по нормам ФСИНа, в условиях строгого режима, то есть в камерах по 10, час в день под решеткой погулять. Вот. И мы стараемся, как бы, если есть такая возможность у нас, как-то все-таки этим людям облегчить существование. Хорошо, Рушан, спасибо большое вам за звонок, успехов. Гурген, добрый вечер, давно вас не слышал.
Добрый вечер, рад вас слышать. Навруз мубаракол.
Точно.
Счастливого праздника. Видите ли, я праздновал обычно с иранцами. Это очень небольшая конгрегация в Москве студентов университета дружбы народов имени Патрисия Лумумбы. И вы знаете, мы всегда проращивали семена пшеницы в таких круглых коробочках, знаете, это Монпансье московское, что-то в этом духе. Вот, роскошно. Грунт, и как раз к Навружу были готовы вот эти самые замечательные побеги. Это символ вечной жизни и символ также долголетия и целомудренности. Настолько, насколько этот термин вообще применим.
Ну да, и весны, опять же, все-таки это же весна.
Безусловно, безусловно.
А скажите, пожалуйста, вы варили хоть раз сумаляк?
А простите, что?
Сумаляк, блюдо такое, или сумалак иногда говорят.
Это, если я не ошибаюсь, это туркменское что-то.
Ну, нет, это вот эти ростки, которые вы вырастили. Их срезают, да. И их варят 24 часа в молоке. непрерывно требуется помешивание, то есть вот казан, под ним очень такой слабый огонь, молоко, вот эти ростки, дальше их варят при постоянном помешивании. И вот у нас, например, в России есть такая поговорка: я с ним там пуд соли съел. А они говорят, я с ним сумаляк мешал, потому что чуть его помешаешь помедленнее, там все сгорит. Да, и представляете, вы, допустим, 12 часов мешали, до 13 все сгорело. Обидно, обидно. А варят прям сутки, 24 часа, получается, ну, такой, я даже не знаю, как это назвать, такой варенец, наверное, по-нашему, вот. Но это больше баловство, чем вкуснотища, я бы так сказал. Но вот есть интересная традиция, я вот как-то раз попал, что это мне тоже дали помешать.
Знаете, я соблюдаю уразу настолько, насколько это возможно. Я имею в виду вот такой европейский рациональный подход, да, как отсутствие белка некоторое время, очень полезно для организма и прочее. Но вот уроза — это фантастическая вещь, конечно. Я вообще иудей, естественно, молюсь по-иудейски, но «Ля-Илля Илля-Ло» — нет другого Бога, кроме единственно возможного. Вот. Вы знаете, я праздновал с иранцами, и обычно мы говорили так на персидском: «Зиндубад дустибан мордумон, Иран вайтхади шубрави». Да здравствует дружба между иранцами и советскими.
Это правда.
Рад вас слышать. Всего самого доброго.
Да, всего хорошего, Гурген, успехов. Добрый вечер, вы в эфире.
Вадим, здравствуйте. Меня Исмаил зовут.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я слышал ваш ролик буквально 10 минут назад насчет уведомления. Я могу задать вопрос вам?
Ну да, задайте.
Давайте, я работаю таксистом в Москве, я гражданин Узбекистана, и как я могу подать уведомление, так как у меня нету конкретного работодателя?
Ну, у вас же агрегатор, ваш работодатель, получается, у вас же с ним есть соглашение?
Ну, соглашение-то есть, они как-то, я уточнил этот вопрос, они не дают никакого там, как сказать... Как-то я у них работаю, вот это.
Ну, там как-то из приложения можно распечатать. Я понял ваш вопрос, я не смогу на него ответить максимально компетентно. У нас есть вот наш колл-центр, вы туда звоните в рабочее время, с 9 до 6 там сотрудники на месте, они вам помогут, подскажут, если нужно заполнить, опять же, можете к ним приехать, они и заполнят.
А, да, все, спасибо.
Все, всего хорошего, успехов. Ростислав, добрый вечер. Ой, у нас что-то Ростислава звонок соскочил. Ну, наберите сейчас еще разок, я обязательно возьму. Так, Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. О. Вот вы сказали про ваш офис, да, и я вспомнил, что хотел узнать у вас. Спросите, пожалуйста, Марию Самсонову, осталась ли у нее какая-то деталь, по которой у нее ностальгия из парижской жизни, вот осталась ли у нее почему-то ностальгия. Это могут быть сигареты «Паризьен», это может быть журнал «Фигаро» или песни Карлы Бруни.
Я могу вам рассказать, возможно, Мария не одобрит, но я уверен, что она нас не слышит. Есть... Ну, был, точнее, был очень известный стилист, сейчас как его звали-то, он не так давно умер, известнейший французский стилист.
Да.
Вот вы же тоже знаете эту культуру, сейчас, подождите, я даже...
Я просто хочу сказать, что не только Франция виновата вот в осложнении сейчас отношений. Я помню, в 2004-м была выставка из Франции в библиотеке иностранной литературы на Николе Ямской. И мне надо было что-то утащить у пресс-атташе посольства Франции. А его в тот момент не было. Я говорил с его сотрудницей, россиянкой. И даже я уже тогда подумал, что такая из глав УПДК не только отшить по телефону Ростислава какого-то может, но и подвербовать самого Сильвана, пресс-атташе тогдашнего. Вообще, времена Клода Бланш-Мезона, посла Франции в Москве, вспоминается вот как мир, дружба, жвачка. Вот. И в этом плане, я думаю, что не только Франция виновата, что сейчас вот такая ситуация, может быть, надо и Москве посмотреть, в чем она виновата.
Спасибо. Ну, тут, наверное, мы можем попробовать пообвинять, но это, конечно, так очень с натяжкой. Помните, у нас была ситуация, когда приехал известный бизнесмен и выехал какой-то наш там уборщик на аэродроме и въехал, значит, супер вот этот бизнес-джет этого бизнесмена, который очень поддерживал Россию. Там как раз, по-моему, это были времена вот возврата Крыма. И... он приехал, типа, нет, я за русских, и на взлете самолет въехал этот бензовоз, соответственно, он погиб. Ну, вот, мне кажется, это прям такой известный пример. Добрый док, приветствую вас, рад слышать.
Да, Вадим, приветствую, да, взаимно рад слышать, спасибо за эфир. Да, всех причастных поздравляю, да, с наступлением праздника Навруз. Значит, всем здоровья, стабильности, процветания, всего наилучшего. Да, по роду своей деятельности, да, и как бы по роду жизни вообще очень тесно общаюсь, да, в том числе с гражданами Узбекистана, да, которые у нас в России вот проживают. И действительно такие традиции у этого праздника. Я не знаю, у нас, наверное, нет такого праздника, да, вот, но у православных, который бы отмечали там в течение 13 дней. Даже Новый год у нас не дотягивает, как бы, до вот этого вот. Да, а уж, собственно, манты с зеленью, пельмени с зеленью покушать, да, вот, собственно.
Ну, так по-честному, конечно, они тоже отмечают, в общем, один день. Вот, я не могу сказать, что там этого происходит, ну, что вот там 13 дней, то есть обычно все-таки, ну, денек отметили и вперед, но отмечать
там у них день, да, там у них день это такое вот, ну, как бы грандиозное, да, что-то, ну, то есть, ну, отмечается, а потом уже как по традиции оставшиеся дни они там посещают, ну, кто может себе позволить там к друзьям, к родственникам, в гости, куда-то, что-то как-то. То есть, ну, что-то типа нашей масленицы, да, скажем так, то есть каждый день куда-то ты...
Ну да, есть некая логика, да, некая логика.
Ну да, то есть, да, то есть, в принципе, очень такой знаковый праздник, да, для всех мусульман, ну, еще раз поздравляю.
Спасибо вам большое, спасибо, рад был слышать.
Да, всего доброго.
Анзор, добрый вечер.
Здравствуйте, Вадим, хорошего эфира. Спасибо, что вы сегодня с нами. Хотел бы, знаете, кое-какой один момент напомнить. В прошлый раз не смог дозвониться, но хочу поздравить с прошедшим днем рождения вашу маму. Вы пожелайте ей самое главное здоровья. Вы прекрасный, достойный сын своих родителей.
Спасибо большое. Вот.
И также Александра, у которого тоже у мамы был день рождения, я не забыл.
Да-да-да, вот он тоже сегодня здесь, кстати, его смена.
Вот. Вот, вы знаете, еще хочу сказать по поводу Наурус-Байрама, да, то, что отмечается, как говорят мусульмане, да. Ну, если мы будем говорить, у мусульман три праздника. Это пятница каждая, это Курбан-Байрам и Рамадан. Наурус-Байрам, он является языческим праздником, и, соответственно, мусульмане, которые знают о трех праздниках, Наурус-Байрам не отмечают. Вот что я хотел бы как бы сказать. Это не является мусульманским праздником. Это испокон веков, пока ислама не было, люди отмечали вот этот, то есть, день весны и так далее.
Ну да, да. Я поэтому и сказал, что это праздник народов Персидской империи. То есть, когда еще была Великая Персия, там все отмечали. Вот, и, в общем-то, те части, на которые она развалилась, традиционно и продолжают отмечать. А вот, допустим, какие-то наши центральные регионы, вот, либо там арабы, то есть, они... Да, у них не принято, то есть это именно вот постперсидские, скажем так, народы с удовольствием отмечают. Мне кажется, хороший праздник, то есть чем больше праздников, в целом, тем лучше.
Дело в том, что все зависит от намерения, то, что вы сказали, то, что вы поедете завтра и будете отмечать, то есть, ну, будете кормить людей, которые находятся в, ну, местах столь отдаленных, можно так это выразить, тем более, как вы сказали, там строгий какой-то режим. Вы делаете благое дело, спасибо вам за это, и да воздаст вас Всевышний за ваши старания и труд относительно иммигрантов. Спасибо вам большое.
Да, Анзор, всего хорошего, успехов. Действительно, вот такая важная поправка, я согласен полностью с Анзором, но при этом тут очень важный момент. Иногда возникает со стороны каких-то, может быть, так радикально настроенных верующих, ну, скажем, некий негатив в отношении Навруза. Вот, это некое, может быть, опять же, непонимание, что-то такое, то есть пытались говорить, что, типа, нельзя его отмечать, что это там плохо и неправильно, и у нас, вот еще когда была федерация, наш руководитель комитета религии, он достаточно глубоко это все изучает, он ходит там в иранский культурный центр, читает первоисточники на арабском, он такой глубоко погруженный человек, вот, и тогда я ему задал вопрос, причем я его приглашал, по-моему, сюда тоже в студию как-то раз, мы с ним говорили, он говорит, нигде нет запретов никаких на отмечание Навруза, это первое, второе, он там нашел какой-то, ну, скажем, ну, типа, историю, так по-нашему назовем, да, что к пророку Мухаммаду пришли люди и говорят, вот там подарки. Он говорит, а что, мол, случилось? Они говорят, так сегодня Навруз, праздник. И он, значит, эти подарки взял, говорит, о, как хорошо, пусть каждый день будет Навруз. Вот, я не так глубоко в это погружен, но вот эту историю тогда запомнил, и поэтому все, кто отмечает Навруз, продолжайте это делать. Вообще, праздники – это хорошо. То есть наша жизнь не такая простая, тем более, если мы говорим про мигрантов, то есть люди много работают, по 10, по 12, по 13 часов, отдыха мало, какого-то переключения мало, опять же, ну, там, документы надо делать, постоянно там работодатели где-то там ругаются, где-то какой-то обман. Даже если, например, у человека все хорошо, документы в порядке, там, например, с работодателем все хорошо, зарплату платит вовремя, все отлично, все равно, ну, друзья рассказывают какие-то негативные истории, он переживает за это. То есть все равно, скажем так, стресс у любого мигранта, который здесь живет, ну, так или иначе, ну, какой-то уровень стресса есть, не нулевой, да, какой-то есть. И если есть какой-то, опять же, вот повод, что можно встретиться, собраться, сварить сумаляк или там просто стол накрыть, сесть покушать, сказать, вот у нас как бы праздник, это лучше делать, чем не делать. Вот, потому что не так много поводов, опять же, собраться, встретиться. Вот, то, что мы поедем в спецприемник, действительно, это сейчас, опять же, совпало, то есть давайте мы, может быть, напомним, вот у нас в прошлую среду мы рассказывали про мусульманский пост, это месяц Рамадан, то есть это целый месяц, когда люди кушают только в темное время суток после захода солнца, и так как этот месяц Рамадан, он по лунному календарю, то относительно солнечного календаря, по которому живет вот весь мир, он каждый год сдвигается на 11 дней. Соответственно, допустим, если взять 10 лет назад, то этот пост был летом, сейчас вот он весной, через еще там, условно, 10 лет он будет где-то в декабре, и это будет самый комфортный режим поста, потому что самый короткий день, самая длинная ночь, и вот этот период голода будет максимально коротким, да, когда пост будет в середине декабря происходить, ну, в декабре, скажем, происходить. Вот, потом пройдет еще, условно, там, не знаю, 20 лет, пост будет летом, наоборот, тяжелее всего будет его держать, потому что солнце заходит поздно, встает рано. Вот, будет сложнее. И так совпало, что у нас вот, если брать этот год, Навруз, праздник, который вот наступит сегодня в полночь, он выпадает фактически на середину поста, то есть люди обычно отмечают этот праздник там в какой-то кругу семьи. А сейчас, получается, те, кто держит пост, то есть они даже Навруз могут отметить только вечером, потому что днем пост. Вот. Плюс так еще совпало, что начался и православный пост, тоже вот в понедельник. То есть тут как-то эта весна максимально нагруженная постами и праздниками. Вот. Но так уж сформировался этот год. Итак, друзья, значит, про Навруз мы, наверное, уже поговорили. Наверняка у нас, как всегда, дискуссия про миграцию на разные темы. Сегодня, поделюсь, ходил сегодня на программу «Место встречи» на НТВ, и там обсуждали момент следующий, что Германия и Великобритания открыли в Узбекистане центры по набору мигрантов, ну, собственно, вот к себе туда, в Германию, в Великобританию. Хорошие центры, грамотно как бы подходят, ну вот опять же, с немецкой педантичностью люди работают, и возник вопрос о том, что не получится ли так, что перестанут к нам ехать мигранты из Центральной Азии, и больше будут ехать, соответственно, в Германию и в Великобританию, потому что платят там точно не меньше, условия по документам гораздо более простые. То есть, да, там есть момент, связанный с визой изначальной, но там, опять же, есть форматы электронные, очень удобные, все это по спискам, все работодатели подают, оформляют, получают, все работает. И вот якобы, значит, есть опасения у кого-то, скажем, есть опасения, что перестанут к нам ехать, значит, традиционные наши мигранты, поедут все они в Европу, а мы останемся тут, значит, сами, и как мы будем жить. Дискуссия получилась, на мой взгляд, такая чуть сумбурная, потому что час времени, формат всего час, 4 рекламные вставки, то есть мы что-то только разговоримся, так, перерыв, разговоримся, перерыв. Пока перерыв, мы между собой там все это за кадром обсудим, и уже начинается кадр, как-то уже опять, ну, с нуля надо вот эту энергетику добавлять. Вот. Плюс, когда 7 экспертов, фактически каждому, там, не знаю, дают сколько, 2 минуты, и вот час прошел. Вот. Поэтому лучше бы, конечно, дискуссия была поживее. Так, Марина Николаевна хочет вступить с нами в диалог. Марина Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер, как всегда, приятно вас слышать. У вас такая очень приятная манера разговора с слушателями, поэтому всегда приятно принимать участие в вашей передаче.
Спасибо.
Значит, вы знаете, меня, я бы не стала звонить сегодня, если бы не то сообщение, которое вы, значит, озвучили последним, что, оказывается, Германия и Великобритания заключили договор о том, чтобы узбекские мигранты приезжали в их странах. Вы знаете, я была лучшего и более высокого мнения об англичанах и немцах. Потому что в лице, значит, узбекских мигрантов они получат такую головную боль, что нам больше,
значит,
особенно опасаться этих двух стран в качестве противников не придется. Насколько я могу судить уже из того опыта, который есть здесь в Москве, узбекские мигранты утверждают свое присутствие в любом месте, где они появляются, с помощью взяток. Значит, и этим они сильно отличаются от многих других мигрантов из Средней Азии, которые победнее, и, значит, видимо, этот способ все-таки в меньшей степени используют. Вот, поэтому, как говорится, пусть живет Великобритания с узбекскими мигрантами, а Германия так пусть еще больше загнется, если будет их принимать, потому что невысокий уровень на самом деле для того, чтобы быть занятыми в промышленности в Германии. И прочее. То есть я что хочу сказать. Вот эту новость, которую вы озвучили, вот лично меня она очень обрадовала. Спасибо вам большое, что дали высказаться.
Да, спасибо и вам за звонок. Ну вот, опять же, вот Марина Николаевна похвалила нас, как у нас хорошо, значит, диалог со слушателем. Я действительно тоже с удовольствием и занимаюсь вот этим. То есть изначально-то я задумывал эту передачу, может, на полгода, на год. В итоге прошло уже 3,5. Иногда я думаю, так, ну как-то уже мне совсем, наверное, надоело. А в итоге вот так придешь, поговоришь вечерок, и как будто бы, да нет, не надоело, еще какое-то время, скажем так, потянем эту затею. Сейчас у нас наступает тот самый период долгожданный. Вот Александр поднимается с кресла, еще раз благодарит наших слушателей за поздравления с днем рождения наших мам, которые так уж вышло родились в один день. И уже пришел Филипп, который сейчас расскажет о каких-то моментах, которые произошли. Но важно понимать, это самый интересный момент из всех, которые можно было выбрать на 20 часов 29 минут 46 секунд 20 марта.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, друзья! Я приветствую всех, кто слушает нас с самого начала, и также всех, кто только-только начал. У нас уже Рушан, который теперь у нас слушатель месяца. Сейчас мы его пометим у себя в программе. Угадал, какой же праздник наступит у нас в полночь. Наступит праздник Навруз. В светском мире просто говорят «день весеннего равноденствия». А все бывшие народы Персидской империи, когда была Великая Персия, отмечают этот праздник как Новый год. То есть можно сказать, что у нас наступил уже третий Новый год по счету. То есть сначала наступает наш, да, будем так говорить, стандартный западный Новый год, исчисление идет от Рождества Христова, вот у нас 2024 год уже. Дальше у нас идет китайский Новый год, он где-то там в феврале, не помню, сейчас подождите, мне даже для интереса, я погуглю, когда в этом году китайский Новый год 2024, вот он у нас 10 февраля. Китайцы гуляют 2 недели традиционно, причем гуляют прям вот, ну, плюс-минус, как мы, то есть предприятия не работают, ни до кого не дозвониться, ничего не отправить, ничего не получить, то есть 2 недели они отдыхают, потом страна оживает. И третий Новый год, который... Что у меня сегодня с горлом? Третий Новый год, который тоже традиционно отмечается достаточно широко, это вот Навруз, он наступает сегодня в полночь, где-то уже сейчас сидят люди за столами, начинают его отмечать. Тем более сейчас, если мы говорим про мусульман, достаточно много мусульман отмечают Навруз. Хотя праздник изначально доисламский еще. То есть ислама еще не было, Навруз уже был. Вот, а сейчас же еще идет вот пост месяц Рамадан. Получается, они не могут его отметить, если они соблюдающие раньше, чем, по-моему, там в районе 7 вечера по Москве. Сейчас вот уже можно начинать кушать. Не помню точное время, но где-то в этом диапазоне. Вот они сейчас, наверное, уже отмечают у них и... Ифтар, это называется вот ужин, когда идет пост, месяц Рамадан, когда вечером люди кушают, называется ифтар. То есть у них сейчас и ифтар, и отмечают они Навруз, короче, гуляют на всю катушку. Следующий Новый год, который будет, он, если не ошибаюсь, 14 апреля. Это Новый год индийский. Сейчас я посмотрю, Новый год в Индии. В Индии. Сейчас я посмотрю, когда это будет. Так... 13 апреля, вот, это будет 13 апреля, и на этом, наверное, новые года завершаются, дальше уже, собственно, какие-то другие праздники. Так, ну давайте все-таки мы еще чуть-чуть поговорим, я бы хотел еще звонков в студию на тему того, что я в самом конце первой половины сказал. Так, вот уже у нас есть звоночек. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все назвали, как говорится, и индусов, и прочих, а вот русский Новый год, вот, традиционный, так сказать, который наш предки праздновали, тоже, наверное, казалось бы...
Это когда? Такой Новый год?
Я так полагаю, что, вот, наверное, весной, когда, вот, так сказать, наступает вот, преображение природы, так сказать, как бы сменяется...
Ну, вы дату знаете или нет?
Ну, я так вот предполагаю, что, допустим, когда вот природа просыпается, наверное, вполне возможно.
Все, я понял, спасибо. Вайс, добрый вечер, рад слышать.
Да, здравствуйте, гражданин Кожинов.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вы знаете, вот как раз Германия и Великобритания, как Канада, ну, в отличие от Соединенных Штатов Америки, ввиду того, что там демократы по принципу цель оправдывает средства, запускают тучи вот этой саранчи, и так называемых потных ишаков, в том числе и террористов из Гватемалы, Сальвадора, Гондураса. Вот. Как раз покажет России наглядный пример, как нужно работать с мигрантами, в том числе с постсоветского пространства. Когда у нас границы, извините меня, как решето, без всякой фильтрации и сортировки. Запускаются сюда в том числе и туристы, и китайцы, и вьетнамцы, я их видел в том числе в Корчмах, и особенно на МКАДе. Где они работают в теневую, либо в так называемых подпольных цехах по производству паленой водки и всего остального, что не соответствует сертификации в товарах народного потребления, в том числе продуктов питания. Я не знаю, с какой вы целью занижаете преступность среди мигрантов. Я не знаю, в каком состоянии гражданин Кожинов будет в начале января после Нового года. По каналу 24 Россия, круглосуточный новостной канал, по сведениям СК, ФСБ, МВД, у которых и так проблем полно в связи со СВО с Украиной, преступность среди мигрантов из Азии, Армении и Азербайджана возросла на 44%. Это средняя
арифметическая... Да нет, вы куда-то опять не туда посмотрели. Нет. Откройте. Ну ничего, нет, зачем вы со мной спорите?
Вы посмотрите в интернете.
Да, я в том-то и дело, я не просто смотрю...
По четырем основным направлениям.
Да не туда еще раз не спорите со мной в этом вопросе. Я это не то, что и цифры, я их на память помню, потому что я хожу постоянно по разным каналам. Если я не буду помнить вот эти базовые цифры, ну грош мне цена. У нас преступность миграционная, 2% от зарегистрированных, 3,6% от раскрытых.
Я вам говорю о росте преступности, а не о том целом. Ну, по всем регионам. На 50% возросла наркота.
Да нет,
больше, чем на 70% терроризм.
Да
административка меньше на 20, чем на 20 с лишним процентов. Остальная уголовщина, в том числе и поножовщина. Более чем на 30%.
Еще раз, Вайс, ну давайте не будем со мной спорить. Но я могу вам прямо сказать, куда зайти.
Ну посмотрите в интернет по уголовным преступлениям
36%. Да нет такого. В каком интернете вы смотрите?
Ну
пока хорошо, какая ссылка, давайте. Есть какая сайт МВД, ссылка? Есть сайт МВД. Я каждый раз в январе, когда выходит статистика по итогам года...
Трудовых мигрантов в России выросло по уголовным преступлениям на 36%.
Да
даже я вам говорю не о процентах вы что понимаете, а о росте преступности.
Понимаю.
Вот, тем более я еще вам хочу сказать. Зачем вы обсуждаете тему таксистов, строительства и дворников? Вы не работали в этой сфере, в отличие от меня. Я в 90-х годах работал и в строительстве, да, МВД.
Ну, это совсем другое. Ну, что тут, ну, 90-е годы и сейчас.
Я имею в виду, в этих специальностях всегда была текучка. И наличие транспорта свободного не говорит о том, что там не хватает людей. Поэтому там сколько бы вы ни привозили сюда вашего хлеба из Азии, в любом случае они не будут не работать ни в такси, ни дворниками, сколько бы им ни платили. Никто из звонящих не знает, что это за адская работа. Я там работал по договору неполный рабочий день. Сейчас это полный рабочий день, вплоть до выноса трупов из квартир. В том числе и такси. Сколько бы там ни платили, даже престижное советское время там была текучка из-за строгой трудовой дисциплины. Я уж не говорю об изъятии прав за пьянство и за левые...
Сейчас же мигранты работают там.
Правильно, они и приезжают сюда работать, потому что они такие трудолюбивые, что у себя на родине не могут создать рабочих мест и процветания, которое нам все время внушает, что они хорошо бы жили без России после развала Советского Союза. У меня все, всего доброго.
Да, всего доброго. Ну, вот спор достаточно странный. Всем, кто слышит, кто хочет, опять же, вот ознакомиться с реальными цифрами, заходите на сайт МВД, mvd.ru, или русскими буквами можете делать mvd.rf. Там есть прям раздел «Статистика», заходите туда, там прекраснейшим образом публикуются все данные в виде такой брошюрки, страниц на 70, просто PDF-ка лежит, очень удобно читать, смотреть. Получается, что в первых страницах, там где-то 7, идет базовый доклад, там есть короткая отсылка, и отдельно прям есть вынесенная страничка, она обычно где-то 40-я, 42-я, 43-я, где-то вот в этом диапазоне, вот, там идет миграционная преступность. Соответственно, мы не говорим ни про какую административку, потому что административка — это не преступление, это правонарушение. В эту статистику она вообще не попадает, потому что административку, ну вот, нет смысла вот так публиковать, учитывать, это как бы ни о чем абсолютно. Вот, и там вы можете, соответственно, ознакомиться со всем, посмотреть, как это все работает. Все цифры подробнейшим образом там изложены. Ох, лимузин у меня сорвался, только я взял. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, Екатерина.
Да,
Екатерина. Владимир Николаевич, а мы сегодня видели
я
вас.
Я Викторович.
Норкин.
А? Я Викторович.
Викторович, ну да.
Да,
у
я
Норкина
был у
вы были?
Был, да, сегодня у Норкина.
Да. Так что мы сегодня видели вас.
Спасибо.
Вживую, по-настоящему.
Как я вам?
О, ну, вы знаете, во-первых, вы внешне-то красавец, это все
вот
знают.
Это да.
Ну, и во-вторых, но все-таки вот ваша вот аллегория, ну, я не знаю, вот варенье, яблоки, яблоневые деревья, а все-таки каждый понял по-своему.
А вы вот, как поняли, расскажите, пожалуйста.
Ну, я вот, нет, я это сам, я поняла, вы сейчас меня будете осуждать. А вот все-таки главное, вот я поняла из передачи, что социальная проблема – это мигранты второго поколения. Вот главное это. Адаптации не может быть, культурной
может быть, ей не занимаются,
тоже.
В том-то и дело. Вы очень правильно сейчас сказали.
А зачем заниматься? Ну, зачем заниматься? Вот вы же сами говорите, ой, господи, вот в Японии нет никаких мигрантов. Нет. Кстати, в Японии 100% высшее образование у людей. Все. У нас 100% среднее, да? Или нет 100% среднего?
Ну, я думаю, что там 99, мне кажется, школу-то все ходят.
Да, ну, видите, а в Японии нет мигрантов, 100% высшее, у всех высшее. Ну,
нет,
в общем,
там было сказано, что мигрантов 1,8%, учитывая, что в Японии 120 миллионов населения, то это, грубо говоря, 1,5 миллиона мигрантов у них там есть. Вот. Но по сравнению с нашими 7, это, конечно, поменьше.
Да. Ну вот я вот вывод такой сделала, что самое главное, что надо платить достойную зарплату нашим людям. А то вот строительные эти фирмы, да, привыкли получать сверхприбыль.
Ну вот смотрите,
а
вот сейчас
нужны...
вот, прошу прощения, сейчас я вас коротко перебью. Вот смотрите, вот этот человек, который там кричал про зарплаты, я потом в гримерке говорю, ну вот скажи мне, сколько надо платить? И он прям поплыл, он прям не понимал, что говорит. Это вот люди, которые, я не знаю, зачем они ходят на такие передачи, зачем их зовут. Говорят какими-то лозунгами. Вот я пойду, я причем там тоже говорил, да, в передаче, что я пойду вот через неделю, будет очень большое мероприятие, на котором одна из крупнейших наших строительных компаний приглашает всех своих подрядчиков, там порядка 300 человек придет, да, кто-то там отвечает за отделку, кто-то за бетон, кто-то за фундамент, ну, понимаете, да, то есть это вот мощнейшее мероприятие, и я... Как бы я туда пойду и еще раз поговорю по поводу цифр, но вот предварительно сейчас, например, вот сегодня звонит мне наша одна очень там, ну, крупная тоже, большая фирма, и говорит, вот мы сейчас платим 110 тысяч рублей за работу 5-2. Ну, вот это нормальная зарплата? Мне кажется, нормальная. А при этом у нас все равно возникают вот люди, которые говорят, что надо больше платить. Ну, если строительная компания возьмет и будет платить не там 120, не 130, а там, не знаю, 350, ну, тогда и квартиры уже будут стоить не тех денег, которые стоят. Насколько мы к этому готовы? Лимузин, добрый вечер.
Да, здравствуйте, здравствуйте, друзья.
Здравствуйте.
Хотел бы к продолжению, так сказать, о чем говорил уважаемый Вайс. Цифры не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, но смотрите, вот простая история со мной произошедшая. Меня на мотоцикле сбивает таксист в прошлом году.
Угу.
А моя подруга до сих пор на больничном, прошло 10 месяцев, то есть она по больницам ездит. Я как-то оделся легким испугом, проломив головой другое такси. А человек уехал из страны. То есть пока дело дошло из ГИБДД, так сказать, до следователей, человека просто нет. Тут я не за то, чтобы кого-то сажать в тюрьму. Я к чему это начал? Важно качество тех людей, которые сюда приезжают. Если он специалист, он должен быть действительно специалистом. Если он сидит в такси, и Вася совершенно правильно говорил, я тоже работал в такси, это адская работа. У него должен быть налажен четко его жизненный график. Он должен проходить врача и до, и после, и так далее, и так далее, и так далее. А у него машина стоит во дворе, кто он там за рулем сидит, вообще неизвестно.
Да, это есть такое, это правда.
Понимаете? Опять же, люди, которые приезжают к нам, тут вот двоякая история. Они же работают в сфере обслуживания. То есть, как таковую нашу страну они никуда не развивают, не толкают вперед, наверх, там, в космос, условно.
В сфере услуг 34%. То есть, остальные все-таки работают и стройка, и там сельское хозяйство.
Опять стройка. Ну, опять же, стройка. Вы знаете, мы как-то в каком-то эфире, я уже не помню с кем, спорили о том, какая зарплата у рабочего человека должна быть. И звонил какой-то плиточник или писал, сказал, что вот у меня 250 тысяч зарплата. Красавчик. Красавчик. 250 тысяч зарплата, он работает руками, наверняка специалист. Но он не производит ничего такого масштабного. Он обслуживает кого-то, это получает деньги. Это ведь тоже как бы нужно учитывать. Ведь мы же должны как-то развиваться. Ведь строить свою экономику с развитием там новых каких-то заводов, станков, которые будут производить другие станки, условно говоря, чтобы не быть все время на подсосе у каких-то других стран. Поэтому специалисты, которые сюда приезжают, ну, без этого не обойтись. Но какого качества они? Опять же, образование, оно, так сказать, определяет их бытие, то есть бытие. Образованный человек не будет вести себя, как минимум, кое-как на улице, да,
ну, конечно, от чего страдают местные
жители. Поэтому вот об этом как бы речь, и, собственно, а так, ну да, ну, никуда не денется, приезжает, да, действительно, и вот сотрудники полиции, мои знакомые ребята, говорят, да, преступность, говорит, в основном это люди приезжие. За стаканом чая они так объясняют иногда, да, и у них интересуются.
Ну, я честно, вот и с Вайсом мы сейчас когда, да,
цифры, якобы цифры спорили. Не могу, цифры не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, не интересовался, честно. Ну, вот так вот слух ходит, скажем так.
Я понимаю, как и даже этот слух формируется, и общаюсь-то я со всеми этими людьми. Если у вас вдруг найдется 3 минуты свободного времени, не поленитесь, зайдите МВД.ру, статистика, и там прям будет PDF-ка удобнейшая, красивая, понятная, в которой прям отдельно все это фигурируется. Причем МВД, многие ошибочно думают, что там исключительно подследственность МВД. Нет, МВД собирает всю преступность. То есть, например, вот если кто-то не в курсе, там у нас есть разделение, да, есть 151-я статья уголовного процессуального кодекса, которые делят между ведомствами, кто за что отвечает. Там, условно, у МВД там 100 статей, у Следственного комитета там 50, у ФСБ там 4, у МЧС там пожары они расследуют, да, то есть, и вот МВД это все в своей статистике фигурирует. То что, например, вот убийство, там, изнасилование, МВД не расследует, это Следственный комитет. Но вот в этой брошюрке МВД будет и убийство, и изнасилование, то есть все-все-все это будет, потому что МВД это все аккумулирует. И там,
это все есть. Я последую вашему совету, посмотрю обязательно, но еще к тому же зайду, так скажем, к своим друзьям, знакомым, приятелям, да, и поинтересуюсь так неофициально у них. А потом позвоню вам в эфир.
С удовольствием, вот так и договорились, отлично. Все, спасибо вам большое, до свидания. Алексей, добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Ну, во-первых, лимузину привет и... Немножко ему такой информации просто для размышления. Буквально сегодня читал. ВТЗ, Волжский трубный завод, стартовала акция «Приведи друга на завод, получи 20 тысяч рублей».
Да, да, да.
Это
да.
К тому, что не хватает у нас в регионах рабочих рук именно в производстве. Большая проблема, хотя Волгоград и вместе с городом Волжский, да, через плотину, которая...
Волгоград это... считается сейчас самый депрессивный город с точки зрения убыли населения. Вот ко мне приходил очень крутой демограф на прошлой неделе, я сейчас новый проект запускаю, такие подкасты сейчас же вот это модно, я решил тоже делать подкасты. И ко мне приходил демограф и говорит, что Волгоград считается сейчас самым таким регионом, откуда максимально уезжают люди среди всех других регионов. Не знаю, почему.
Ну, там, знаете, там с зарплатами очень беда была. Вот я сейчас статистику не могу, я сам на Красном Октябре работал, у меня, когда зарплата была 3000 долларов, аналогичная должность, человек сидел, занимая в Волгограде, он получал где-то долларов 400. И все так вот это было. Вот такая вот разница. То есть я начальник финодела, ну, в Москве, правда, по холдингу, да, он начальник финодела в Волгограде. Вот такая разница была в зарплатах. Соответственно, при любой же возможности, он, конечно же, все они бежали сюда.
Ну да.
Старались занять вот эти должности, пусть с понижением по должности, да, там, но оклады были. То есть, и а там, когда я смотрел, ну, среднюю зарплату у рабочих, да, столяров там и так далее, ну, мне плакать хотелось, просто я не знал, как на такие деньги люди живут, да, там, то есть это, вот такая вот реальность. Второй момент, кстати, насчет статистики по приезжим, опять же, да, лимузину, да, а у вас статистика учитывает людей, получивших гражданство или там имеющих
фитнесистов? Нет, там...
Или у вас только...
Вот. Смотрите, там получается как...
Его могут...
Я поясню, сейчас я понял ваш вопрос сразу. Смотрите, у нас за, вот скажем, последние 15 лет получили гражданство 5 миллионов иностранцев, но из которых очень существенная часть — это Украина, Беларусь и опять же, русские люди, которые приехали из стран. У нас есть программа переселения соотечественников, она работает многие годы, еще что-то. То есть из этих 5 миллионов, ну, будем говорить, смело 2 миллиона — это славяне. Да, то есть, если поэтому у нас, как говорится, не по паспорту, а по лицу, да, известное выражение, то где-то 3 миллиона мы можем говорить, что у нас есть новых граждан. Это, опять же, и Закавказье, это не только Средняя Азия, это и Закавказье, там армяне, азербайджанцы, грузины. Ну, грузинов меньше, но так или иначе. Вот, и, соответственно, у нас есть вот грубо там 6-7 миллионов человек, которые находятся в России, приезжают, уезжают, и вот среди них есть и с разрешением на временное проживание, и с видом на жительство, вот они все равно иностранцы, то есть пока он не получил гражданство, он в статистике МВД идет как иностранец, и, соответственно, в статистике в СИН он идет как иностранец, а вот как только он получил паспорт, уже он вот выпадает из этой статистики.
Ну да, я просто имел в виду, что у нас, когда мы говорим, подразумевая, в принципе, Среднюю Азию, в первую очередь, да, когда мы про мигрант, ну, потому что их больше, чем жителей, например, Закавказья, я уже говорю про республики не бывшего СССР, дальнего зарубежья, да, там.
Ну да, конечно, конечно.
То надо учитывать то, что у нас 3 миллиона, по-моему, или 2 миллиона, цифра была официально озвученная, что у нас с Украины только беженцев, ну, в виде беженцев, да, там прибыло. Не только современно СВО, а вообще там, ну, находится, да, по-моему, это...
Ну, они паспортированы уже все, озвучил. То есть они уже все граждане. То есть, да.
Ну да, но все равно, но и опять же, то есть вот, опять же, когда сотрудники полиции говорят, да, там, о том, что граждане, ну, совершают преступление, во-первых, это смотря в каком даже округе Москвы, потому что мы знаем, что у нас есть некоторые чайнотауны, да, там, давно уже сформировавшиеся.
Ну да, котельники какие-нибудь, да.
Вот, это первое. И второе, то, что, ну, опять же, там, если человек имеет русский паспорт, но говорит кое-как, да, там, по-русски, да, там, понятно, ну, получил как-то, ну, молодец, получил. Вот, ну, опять же, сам сотрудник полиции его там будет воспринимать как мигранта. Хотя,
ну, конечно.
По всей статистике, и, соответственно, то же самое на кухонном столе, ну, за кухонным столом он будет говорить соответствующее. Что касаемо зарплат в строительной области, ну, вот я только что отобщался, да, у меня человек делал ремонт. У него где-то, да, 250 тысяч, это он сейчас фасад делает, получается. Но проблема там в том, что у нас, к сожалению, очень... А вообще эта сфера, особенно связанная с мигрантами, это кидок на кидки, извините за такое.
Да, он два месяца за 250 работы, потом месяц бесплатно его кинули, 100%.
Да, все есть, да. Потом, соответственно, люди... А часто этот кидок происходит просто неожиданно, не вовремя и как бы непредсказуемый. Человек может, например, переслать все деньги семье, а оказаться здесь абсолютно без денег, да, что вынуждает его там в целях... Там, просто пропитание совершать, ну, банальный грабеж, да, там, на улице.
Да,
то есть,
вот
да, эта сфера
правы.
У нас, к сожалению, не урегулирована. Ну, она просто от этой темы много кто кормится, и я уверен, что порядка наводить никто вот с низов вообще не заинтересован, и частично даже и на верхах. Потому что вот эти квоты на мигрантов и так далее, которые крупные компании между собой распределяют.
Никаких квот нету, это как бы опять некое непонимание.
Ну, запросы, вот сейчас уже говорили, что там запросы в том числе северокорейских рабочих.
Ну, это разговоры, да. Все мигранты едут просто сами, друг позвонил, приезжай, есть место, он едет, и вот, как вы сами говорите, 20 тысяч дают уже за этого друга.
Подождите, только недавно инициатива в Думе была, я слышал, я просто, ну, сильно не в теме, да, но... Вот только инициатива была, кто-то из депутатов, что если мигрант приехал по запросу и не работает на том, где он должен был трудоустроен, по запросу от предприятия, то, соответственно, он должен быть депортирован.
Все верно. Поэтому по запросам никто не едет. Приезжает по линии оргнабор. У нас существует оргнабор в теории на бумаге, как этот сферический конь в вакууме ростом 1 метр, мощностью 1 лошадиная сила. Также и оргнабор. То есть он не работает абсолютно, то есть никто не едет по оргнабору. И все, что придумают, соответственно, в Минтруде, в отношении людей, которые едут по оргнабору, можно даже, в принципе, их прямо на границе сразу, там, не знаю, продавать куда-то.
Разворачивать,
да. Вот. Нет, ну я имею в виду какой-то абсолютный абсурд придумать, то есть вот, можно это все утвердить смело, потому что по оргнабору не едет никто. То есть нет ни одного человека, находящегося сейчас в России, которого бы это коснулось. То есть они придумали выдуманный мир, в котором есть оргнабор, по оргнабору приезжают люди строго по той профессии, какой надо, работодатели дают заявки, и если эти люди едут не так, то в отношении какие-то санкции, но это все у них в голове. В жизни просто люди садятся на самолет, приезжают, тут на месте уже либо вот их какой-то друг зовет, либо они уже знают, куда едут, из года в год приезжают в одно и то же место. Потому что хороший работодатель, который не обманывает, не пытаясь там что-то хитрить, платит вовремя зарплату, безусловно, для них тоже является ценностью. И если этот бизнес как бы здравствует, они добровольно от него тоже не уходят, работают. Вот, и вся эта система как бы функционирует именно так. А учитывая, какой сейчас спрос на рабочую силу, сейчас абсолютно рынок работника, он приходит, как бы говорит, мне вот столько нет, я пошел туда, и это колоссальная проблема.
Это с вами согласен, к сожалению, сам за этим наблюдаю. Проблема в том, что часто работники не соответствуют даже по квалификационным уровням своим запросам.
Да, проще, это тоже правда.
Мне проще дембеля из армии сержанта какого-то взять, который... И лично его самому обучать, потратить время на это, чем взять выпускника вуза,
ну, хотя бы хорошо по-русски понимает. Ну да. Хорошо, Алексей, большое спасибо. Да, я с вами прощаюсь, да. Друзья, у нас прям активность. У меня 12 звонков параллельно на линии висит. К сожалению, у меня 15 секунд попрощаться. В следующую среду постараюсь быть. Звоните, и вновь у нас будет весело и интересно. Особенно если кто-то позвонит и будет спорить по поводу того, что 2 плюс 2 не 4. А сейчас Филипп с новостями. Вам всем всего хорошего.